हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. Дорогие друзья, немного поздно сегодня выхожу на связь. Обычно в понедельник я делаю брейк, но тут как бы, если честно, немножко сегодня отсыпался и подумал после всех утренних совещаний, что есть какая-то еще минутка времени, чтобы пообщаться с вами, поэтому буду предельно коротко, это не будет длинная какая-то сложная философская беседа. Немножко подытожим прошлую неделю. Во-первых, очень хорошо прошли общение между преданными в воскресный Zoom, но это не значит вовсе, что этого достаточно. Очень важно это общаться между собой в командах и думать о тех праздниках, о тех событиях, таких как Джанмаштми, летние питерские фестивали, московские фестивали Индии, которые мы все-таки будем проводить, несмотря на все сложные обстоятельства, и постараться участвовать в этих фестивалях во всех возможных образах. А поскольку у нас много сейчас ребят находятся в Индии и выехали из России, то нам нужны волонтеры, которые будут помогать там ставить сцены, купола, в общем, физические руки. Поэтому это очень важно, чтобы те, кто находится в поле зрения, не просто там поучаствовали, так сказать, мыслями, молитвами, а также еще делами, может быть, какими-то пожертвами, может быть, каким-то своим личным участием и взяли на себя какие-то организационные моменты. Вот. У нас здесь, в Калифорнии, на следующей неделе будет фестиваль Шрилы Прабхупады. Ко мне приезжает жена Махарадж. Как бы я подружился со старыми учениками Прабхупады, они приглашают нас туда. И я договорился, что Джанард Махарадж, поскольку он очень легендарная личность в ИСККОН, будет давать там небольшое слово. Это, опять же, очень позитивный момент сближения между исконовскими старыми преданными и нами, потому что, ну, как бы мы общаемся, я на самом деле проповедую, они проповедуют нам, мы проповедуем им. Им очень нравятся более глубокие идеи Шрилы Шридхара Махараджа. Время все ставит на свои места, и поэтому постепенное такое взаимопроникновение духовных близких отношений. Это очень хорошо, потому что эти люди, их не так много уже, многим под 70 лет, хотя в Америке люди живут и до 100. То есть в Америке достаточно большое количество долгожителей, они все, так сказать, бодрячком выглядят. Но, тем не менее, как бы многие из них уже ушли, а многие из них уже на последнем этапе. И вот это вот такое общение очень важное, ценное. Вот. Также у нас ушел отец Сати Диди из Абхазии, ушел муж Нанда Гихини, ушел сын Дина Банду Прабу. Я думаю, что вот мы постараемся сделать, может быть, какие-то такие глобальные церемонии ухода по ним в Харидваре. Туда поедут ребята, и в Харидваре есть такое место Нараяна Шила. Это идеальное место для на берегу Ганги по прощальному как бы уходу, по Тарпане, одно из лучших мест, считается, в Индии. Поэтому, может быть, те, кто у вас ушли, вы сможете передать их фотографии, какие-то пожертвования, мы сделаем такую как бы групповую церемонию. Вот, пока я точно не знаю, когда ребята туда едут, но я знаю, что от Харидаси, от Кальяни, что в ближайшее время с ними свяжусь. Харидаси улетела в Таиланд помогать ребятам там на поляне. Там тоже идут свои такие перетрубации. В общем-то, везде всех потрясывает, в том смысле, что мы дошли до какой-то точки взаимоотношений, надо как бы дальше структурировать наше служение и меняться, трансформироваться. И, естественно, очень важно, что, ну, как бы всегда миссия держится на единицах людей, которые пашут, которые являются моторами, движками. И, ну, этих людей тоже как бы шестеренки и масло как бы нужно менять время от времени. Поэтому очень важно, чтобы в наше движение включалась молодежь, включались новые, свежие, преданные, с силами, энтузиазмом, с ресурсами, с имением, опытом. И помните о том, что тащить миссию – это всегда такая, как бы, ну, как бы тащить телегу, тащить, я бы сказал, колесницу Радхаятры – это всегда, с одной стороны, Господь едет сам, а с другой стороны, держаться за веревку – это очень важно. Поэтому участие в миссии – это всегда движение вперед, это всегда движение с определенным как бы, там, усилием, и над собой, и в окружающем мире, потому что так устроен этот мир, он вязкий, и мы можем так даже застрять в каком-то невежестве, в бездействии. И когда мы начинаем действовать под руководством гуру вайшнавов, то появляется некая энергия, которая двигает нас вперед, некая мистическая энергия. Я это испытал неоднократно на себе. Я знаю, что когда ты замотивирован какой-то духовным служением, и появляются и люди, и средства, и силы, и наоборот, когда ты начинаешь как бы залипать на каких-то собственных проблемах, на каком-то собственном там наслаждении, отдыхе, то ты понимаешь, что у тебя нет сил даже отдыхать, да, то есть, ну, как бы нет того блаженства, которое ты ощущаешь, ищешь от наслаждения, да, оно такое, как бы, ну, скажем, очень вялое. И наоборот, когда ты попадаешь в поток преданных, появляются силы, вдохновение и так далее. Ну, конечно же, очень важно это изучение работ наших великих вайшнавских ачарьев. В частности, вот две работы Бхактисиддханта Сарасвати Такура, «Вайшнавизм мнимый и подлинный», и его комментарий на Кшикшакштаку, где он использует также комментарий Бхактивинода Такура. Я считаю, что две эти работы надо проштудировать с карандашом и с ручкой, очень серьезные. И послушать их не один раз, прочитать их не один раз. Я выставил свою группу. Почему это очень важно? Первое – это идея воспевания святого имени, а второе – идея – это вайшнавизм мнимый и подлинный. Это все связано между собой. Как я уже говорил, Бхактивинода Такур и Сарасвати Такур, они попали во времена, когда вайшнавизм был уже полностью изжитый и деградированный, потому что, ну, великие святые были парамахамсы, которые мало с кем общались. А вайшнавизм стал таким народным движением, которое смешался там с шиваизмом, с калипуджей, с материализмом. Ну, то есть, как, знаете, как такая некая народная религия. Так у нас вроде все православные, а верующих нету. То же самое было и в Бенгалии. Вроде бы все вайшнавы, все харибул, харибул, а там джай-нитай, джай-нитай, джай-гор, джай-гор. А вот глубокого понимания ни авторов, ни идей вайшнавизма уже нету. И всегда какие-то личности, относители идей, да, индивидуальности личности. И вот эти личности, такие как Шрила Джаганнат Дас Бабаджи Махарадж, Гор Кишор Дас Бабаджи Махарадж, они были связаны с другими святыми вайшнавами из Вриндавана и Навадвипа. Но это были, как бы скажем, бабаджи практикующие, да, то есть это были парамахамсы. Парамахамсы обычно не проповедуют. Обычно проповедуют мадхи-мадхикари. И это не значит, что Бхактивинода Такура и Сарасвати Такура были мадхи-мадхикари. Наоборот, мы понимаем, что они были высшими из парамахамс. Но для блага всех живых существ они спустились на уровень мадхи-мадхикари, что, собственно, сделало читание Махапрабху. Да? Потому что когда вайшнав начинает давать наставления, это как бы уровень, скажем так, преподавателя. И уровень практикующего вайшнава – это видеть то, что все так гармонично, что каждое живое существо движется в соответствии с временем, местом, обстоятельствам в божественных орбитах. Но иногда вайшнавы принимают, так сказать, революционные потоки, и они начинают как бы раздавать это тем, кто, может быть, вполне даже этого недостоин. И поэтому именно нужно понимать такую вещь, что с точки зрения эволюции сознания все гармонично. Живое существо обретает то сознание, в соответствии с которым оно занимает определенное положение в этом мире, в цепочке эволюции. Да, нельзя нас окружают деревья, животные, растения, потому что это вопрос эволюции. И как объяснил Шрила Шридхар Махарадж в своей книге «Эволюция, субъективная эволюция сознания» — это эволюция сознания, да. Вокруг нас бегают там кролики, там летают птицы. Мы понимаем, что это живые существа, а там шакалы питаются кроликами, кролики питаются травой, там птицы питаются змеями, червяками и так далее. То есть это некая эволюция, в которой каждое живое существо эволюционирует на протяжении там миллиардов лет перевоплощений и занимает именно то положение, которое достигло благодаря его развитию. И тем не менее, как бы в Кали-Югу, в такую феноменальную эпоху, когда люди полностью, скажем так, деградированные, очень трудно понять, люди, ну, сравнивают, как правило, свое положение с средними веками. Там и говорят, там, вот в Париже там, в средние века выливали дерьмо, там из ведер там лежала куча трупов, там, гниющих, там вешали за бродяжничество, были вот эти вот жестокие войны. Но человечество на самом деле не понимает, что это лишь просто сейчас такой аспект Кали-Юги, когда благодаря приходу Махапрабху начался некий ренессанс, можно сказать, Сати-Юга. Но эта Сати-Юга, опять же, она не для всех, она только для тех, кто воспользовался этими возможностями, да, воспользовался сейчас интернетом, чтобы слышать о Кришне, воспользовался, так сказать, технологией, чтобы скачивать книги, воспользовался технологией, чтобы проповедовать, воспользовался всем этим ренессансом для того, чтобы духовно развиваться. Но огромное количество людей, оно пытается эксплуатировать эти технологии, эксплуатировать окружающий мир, наслаждать свои чувства. И, естественно, мир не создан для наслаждения. Мир – это школа, которая создана для трансформации. Поэтому мы живем в мире трансформации. Поэтому никуда мы не денемся от эпидемий, войн, политических разборок, попыток демонов захватить мир, потому что мы находимся в мире, где постоянно происходит движение, трансформация. Очень важно, чтобы мы с вами четко понимали, что этот мир, он, если бы он был для страданий, он был бы концлагерем, а если этот мир был бы для наслаждения, это был бы Диснейленд. Но наши вайшнавские святые, они говорят, что этот мир не для того, не для другого, он для трансформации. И, как правило, люди трансформируются не только в хороших условиях, а быстрее гораздо трансформация происходит в плохих условиях, когда люди попадают в какие-то трудные обстоятельства жизненные, они быстрее переоценивают ценности, и главное, что они могут отойти немножко от своего эго, гордыни. Но, тем не менее, сами страдания не являются такой ценностью, что вот прямо страдания дают нам реализацию. Нет, духовное знание мы получаем из источников, из света, духовного учителя, из священных писаний, из нашей практики. А страдания, они всего лишь только подтверждают правильность этого знания. Потому что когда мы начинаем страдать в этом мире, то мы можем изменить отношение к страданию благодаря своему мировоззрению. Как, например, да, там есть несовершенство души, это пребывать в иллюзии. Но если мы знаем, что мы пребываем в иллюзии, тогда мы не пытаемся как бы действовать как просветленные, да, исходя из каких-то своих личных идей. Да, мы действуем по карте, карта, которая написана в священных писаниях. Карта, написанная в священных писаниях, она никогда нас не подведет. Другое дело, мы можем как бы держать в руках эту карту и сказать, ну, я поеду по своей дороге, ну, карта так, буду ориентироваться, но буду выбирать свой путь. И такие раз дороги свернули и по кочкам понеслись. И вроде бы как. А у Брегеля есть такая картина «Слепцы». И есть такой фильм «Тилинер Шпигель», который начинается с этой картины, как слепцы идут, один слепой ведет других, и в конечном итоге они падают, сходят с дороги и начинают калашматить друг друга своими палками, как бы в истерике. И потом в конечном итоге радуются, смеются, и опять как бы слепцы выползают на дорогу и опять идут по этому пути. Поэтому слепцы Брегеля, это показывает очень такую интересную историю, что объединенные какой-то группой, иногда они идут по дороге, иногда они достигают какой-то цели, а иногда они избивают друг друга палками в гневе, обвиняя друг друга. Но это значит, что мы, будучи некими духовными слепцами, сходим с духовного пути. И с духовного пути легко очень сойти, это ум и чувства, они нас постоянно как бы пытаются привлечь к своему какому-то материальной перспективе материального счастья. И когда мы не испытываем это материальное счастье, мы начинаем как бы испытывать страдания, горе и так далее. Поэтому мы не живем тем, что есть, да, мы живем тем, что вот нам что-то вот этого не хватает, вот того не хватает, вот там денег не хватает, вот любви не хватает, вот там что-то внешнего не хватает. Но Писание учит нас к тому, что на самом деле, если мы погрузимся в мир души, то мы увидим бесконечное пространство. И, так сказать, в виртуальном мире может нам чего-то не хватать, потому что мы не понимаем суть этого виртуального мира, но в мире души нам хватает всего. И такие личности называются атмарамы. В этой связи очень рекомендую изучить вот эти две работы Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура. Первая – это вайшнавизм мнимый и подлинный. То есть, чтобы мы понимали с вами, что наша главная с вами беда – это мнимый вайшнавизм, который мы сами себе придумали. А как прийти к подлинному вайшнавизму, нужно, ну, как бы тоже изучать эту вещь, потому что от того, что мы еще как бы приняли какие-то вайшнавские атрибуты, это вовсе не значит, что мы стали вайшнавами. Это важный такой момент. Принять вайшнавизм внешний и стать вайшнавом – это совершенно две разные вещи. Это как внешнее, то, что мы принимаем вайшнавизм, это очень хорошо, очень важно, да, то есть для нас. Но наша задача – это обрести те самые подлинные результаты, как не просто прийти в школу, а получить образование, не просто быть студентом, а быть студентом, чтобы обрести подлинные знания и в конечном итоге свою гьяну трансформировать в гьяну, в подлинный опыт. И для этого нам, конечно, нужны учителя, да, и поэтому Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такура говорит о том, что человек, он должен учиться вайшнавизму, да, он может иметь какие-то интуитивные склонности к музыке, например, ему могут нравиться мелодии, но если он не получит четко науку о гармониях и четко не получит опыт игры на музыкальном инструменте, он может быть музыкальным человеком с развитым каким-то тонким восприятием, но он не сможет играть сложную музыку, тем более не сможет ее понимать. Поэтому в этой связи все, что в нас существует интуитивно, внутренне заложено в нас, необходимо развивать. Да? То есть как бы талант – это, как говорят, 90% усилий и 10% от Бога. Не в том плане, что там, талант – это только лишь некое усилие, а в том плане, что талант – это некое божественное, то, что необходимо применить и развить. И в этой связи мы должны постоянно погружать свое сознание в духовное общение и время от времени осмыслять те очень простые, но важные наставления, которые дают нам наши учителя. И если у нас в духовной практике что-то не получается, то мы не должны думать, что маха-мантра не работает, там, гуру там неправильная, Бхагавад-гита – это книжка, которая она была написана 5000 лет, а вот сейчас нужно всем изучать современную психологию. Там 5000-летняя Бхагавад-гита перестала быть актуальна. А вот там какой-нибудь транссерфинг какого-нибудь Зельмана – это вот то, что нужно сегодня. Вот. Это вовсе не так. А есть вечные ценности, которые за пределами времени и пространства. Есть вечные трансцендентные реалии, есть вечный Господь. И наше стремление к профанации – это всегда найти какую-то лазейку, найти какой-то хитрый обманный путь, достичь что-то подлинное, да, как бы не заплатить в супермаркете, а вынести что-то через задний ход. Ну, такова наша природа, такова природа склонность к самообману, к обману других. Это одно из качеств обоснованной души. Несовершенство чувств, склонность к самообману, склонность к обману других. Надо знать свои слабости, да, как в книге Art of War говорится очень четко. Знай своего врага, силу и слабости, знай свои силы и слабости, да. Знай качество своего характера, знай свои, как бы, несовершенства. И старайся принимать людей, мир такой, какой он есть. Да, вот не старайся идеализировать каждого вокруг. Потому что когда мы наделяем какого-то человека, делаем из него кумира, наделяем его какими-то качествами, вот, а потом разочаровываемся в нем, то это, как бы, ну, это, по сути дела, наша собственная иллюзия. Но принимая людей такие, какие они есть, из понимания того, что, первое, они божественные души, они находятся на процессе эволюции. И второе, понимая, что каждая душа, она находится на сегодняшний день на том процессе эволюции, на который, ну, к которому она пришла. Да? То есть не ожидая от всех одинакового понимания, не ожидая от всех одинакового поведения. Но старайся как бы общаться с людьми и устанавливать некие внутренние правила там, поведения, общения и так далее. Это, конечно, ну, как бы все легко говорить, а тяжело этому следовать. Я сам просто понимаю вот последнее время по себе, насколько, может быть, я не способен к каким-то даже простым духовным вещам, да, но с одной стороны. Но с другой стороны, я понимаю, что какой-то в моей жизни был такой поток, кредит, который мне открыли, и пока что я на этом кредите хорошо серфинганул. Знаете, когда человеку нужно начать какое-то свое дело, у него нет денег, и он ничего не сможет делать. Но вдруг появляется какой-то кредит, кредитная линия, и если он правильно эти средства использует, то это может дать ему такой некий толчок. Дальше кредитная линия может быть закрыта, и он может действовать уже на каком-то своем капитале. Да? И он может, ну, не обладая понимание ситуации, разбрасываться своим капиталом, да, то есть не относиться к капиталу бережно. И в результате этого он может пострадать. И поэтому часто мы получаем какой-то толчок, вдохновение, толчок от Кришны, да, и нам кажется, что это мое, это будет у меня всегда в кармане. Так оно и есть, я такой божественный. Но потом Кришна может, оп, кредитную линию тебе перекрыть и сказать, а тебе попробуй за свой счет. Ты такой, опа, а я нищий, у меня, оказывается, ничего нет. Оказывается, все, что было у меня, это было даровано мне Гурудевом и Кришной. А сам-то по себе я ничего из себя не представляю. И мало того, что я еще не достиг какого-то даже зрелого уровня элементарного. И это тоже реализация, друзья. Это не значит, что это там плохо, да, как бы постичь себя, постичь свои слабые стороны, это не так плохо. Но при этом нужно также понимать, что несмотря на все наши несовершенства, у нас есть то духовное руководство и то сокровище, которое даровал нам Гурудев как святое имя общества Вайшнавов, Священное Писание. И сказано, что святое имя, оно способно трансформировать нас полностью. Да, но мы не можем воспевать святое имя в силу своего оскорбительного отношения, поэтому мы должны изменить отношение к окружающим. Мы должны перестать обвинять окружающих, мы должны перестать как бы требовать от окружающих святости, а мы должны уйти глубоко в такое как бы самокритическое состояние, но при этом это не должно затормозить нас, мы должны действовать на определенном таком уровне мотивации, это очень важно. Я понял, вот, например, да, что в силу каких-то звезд, там, что-то я приехал в Америку, я был что-то недоволен, что-то ругался с преданными, там, говорил, что, ребята, вы там сами прощелкали какие-то моменты, пока меня не было. То есть, ну, как бы я обвинял людей. И я понимал, что я обвиняю людей, ну, может быть, какие-то вещи, я говорю, ну, как бы логично, да, что, ребята, вы плохо коммуницировали между собой, вы не смогли там выстроить какой-то план, с одной стороны. Но с другой стороны, я понимаю, что основа коммуникации – это всегда какая-то личность, кто-то, кто объединяет людей. И я понял для себя, что на самом деле все, что происходит вокруг, это, ну, скажем так, моя вина, потому что я не смог выстроить коммуникации, я не смог правильно вдохновить людей, я не смог правильно их смотивировать. И, опять же, не надо заниматься самоуничижением, надо просто понимать, что, как говорил Шрила Шридхара Махарадж, окружающие твой друг, ищи проблемы в себе. И я подумал, ну, стоит ли мне как продолжать какие-то там эмоциональные беседы, эти эмоции, они совершенно не помогут. Да, там, они не помогут, они не сделают людей более дружными, более лучшими. Да, то есть никому не нравится, когда его ругают, там, глаза или за глаза. Поэтому единственное, что я могу пытаться, это каким-то образом их вдохновлять. А чтобы вдохновлять людей, я сам должен быть источником вдохновения. И я понял для себя в своей жизни, да, что я могу делать. Я, по большому счету, в большей степени мотиватор. Да, мотиватор – это человек, который мотивирует людей, который вдохновляет их. Но для этого нужно самому иметь вдохновение, самому иметь мотивацию, самому иметь некое представление о том, как куда двигаться, да, чтобы мотиватор не был каким-то, скажем, ну, просто каким-то сказочником, понимаете, да? Есть такой Томми Робертс, очень известный мотиватор, он мотивирует огромное количество людей, и когда люди приезжают на его лекции, они прямо чувствуют драйв, он там говорит о жизни, о том, о сём, то есть он говорит, что они хотят слушать. Но потом, как бы послушав его лекции, заплатив там за это какие-то там сотни долларов, потусовавшись там, люди возвращаются, и они затухают. Они опять погружаются в свою бытовуху, они погружаются в свои проблемы. Вот когда они там, с Томми Робертсом, вот, круто, все, жизнь такая простая, просто скажи, я это хочу, и у тебя получится. И бам, ты как бы уже как бы на волне. Но когда ты возвращаешься в свою маленькую пещеру, в свою как бы обыденную жизнь, твои маленькие страсти, твои маленькие слабости захватывают тебя, твоя мотивация очень быстро заканчивается. И поэтому для того, чтобы нам с вами поддерживать свое внутреннее и внешнее состояние, нам нужна духовная практика садхана. И в этой связи мы должны понять, что такое святое имя, а что такое вайшнавизм настоящий и внутренний. Поэтому я очень вас прошу, постарайтесь изучить вот эти две работы, которые я выставил в сети, и постарайтесь хоть кто-то сделать по ним какой-то конспект, чтобы выделить там очень важные идеи, да, там, о подлинном положении души, о ложном положении души, о подлинном счастье, о ложном счастье. И наши ачарьи говорят, что если мы пытаемся сидеть, как говорится, задницей на двух стульях, то мы не сможем прийти к тому вот внутреннему духовному плану бытия, к которому они нас ведут. Да, мы можем с помощью Хари Кришна Махамантры как-то там вырваться из каких-то оболочек невежества, можем как-то, ну, обрести некое положение в этом мире, но это на самом деле не является целью и результатом духовной практики. Цель и результат духовной практики – это любовь к Богу, это любовь к Кришне. И это чувство самое главное, самое ценное, потому что как поется в одной шуточной песне, мы без любви не можем. Да? Мы без любви не можем, потому что любовь – это то, что является внутренним сокровищем нашего бытия, и то, что мы ищем в своем сердце, да, и мы, может быть, ради этого готовы на все, там, вступить в семейные отношения, там, потратить кучу времени на выращивание детей, там, работать, чтобы поддерживать свою семью, понимаете, да, потому что это моя семья, там, мои близкие, мои родные. Но при этом мы как бы проявляем эту любовь как некое эгоистическое состояние. Я, мое, мне, мое удовольствие, моя семья, моя дочь, мой сын. Ну вот так. Но другие дочки, другие сыновья меня уже не интересуют. Как вот многие говорят про Америку. Здесь люди крайне стремятся к такой самодостаточности. И американец, он достает свое ружье, когда что-то начинает происходить на его на заднем дворе. Помните, в советские времена там такой был анекдот, мем. Что-то меня в последнее время очень беспокоит Гондурас. Он говорит, а ты его не чеши. А, ну, как бы в советской прессе постоянно были карикатуры, постоянно были какие-то истории про то, что где-то далеко в каком-то Гондурасе происходит какой-то беспредел. И, ну, как бы людей всегда отвлекают от его, от их собственной жизни, от их собственной жизни проблем, что вот где-то еще хуже, где-то далеко, там что такое происходит. И человек думает, да, но это Гондурас, а у меня-то все нормально по сравнению с Гондурасом. Ну вот, но когда говорим о сознании Кришны, то мы понимаем, что главная проблема – это не какой-то внешний Гондурас, который надо не чесать, да, а это внутренний мир, который, в котором мы должны быть поглощены и в котором мы должны существовать. Поэтому в Бхагавад-гите говорится, что настоящий мистик, он как краб, как черепаха, да. То есть у него есть внешний панцирь. Почему внешний панцирь? Потому что мы должны иметь некий ум, который не пропускает внутрь нашего сердца страхи, кошмары и так далее. Да? Потому что вот почему я, с одной стороны, как бы так подсел на конспирологию, потому что я понял, бляха-муха, не так все просто. Людей обманывают на каждом углу, с одной стороны. Но с другой стороны, в чем минус конспирологии? В том, что тогда мы начинаем как бы вестись на какую-то вот эту схему негативную и забываем о том, что самое как бы главное обман – это самообман. Да? То есть, да, мы живем в мире обмана, и тут как бы нужно ориентироваться. Нельзя сказать, что нельзя ориентироваться, но ведь обратите внимание, суть там вот этой войны и политики всей, вот этой лжи, в которой мы живем, это то, что люди охотно ее принимают. Кто-то за большие деньги, кто-то бесплатно принимает, кто-то принимает от пропагандистов. Ну вот в этом самая главная проблема, в том, что люди повально принимают ложь. И самая главная ложь – это ложь в том, что мы сможем каким-то образом в этом мире быть счастливы. Неважно, там, сократив население или там, расширив население, там, став более экологичными, будучи менее экологичными. Да? То есть все равно как бы цивилизация, скажем так, да, лидеры цивилизации, они ставят себе какие-то, скажем так, цивилизационные как бы цели, это как там волки, типа слишком много зайцев, там бардак, слишком мало зайцев, бардак, нужно столько зайцев, сколько мы сможем съесть, и при этом, чтобы зайцы там не оборзели, не собрались, там нас, волков, там не поскидывали там, со скал и так далее. Это некая такая, ну, модель материального существования. Но в основе цивилизации живет развитие живого существа. Почему Кали-Юга, почему деградация? Потому что нету главной цели, никто не провозглашает главную цель – духовное развитие. И поэтому Гаудия Мат, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такура, Махапрабху и Вайшнавы, они провозглашают это как самая главная цель существования. Самая главная цель существования в мире материи – это выйти из этого мира материи посредством обретения божественной любви. И это, на самом деле, есть подлинная, скажем так, революция, есть настоящая конспирология, которая говорит о том, что, ребята, за гранями этого бренного материального мира, смерти. То есть неважно, поймите, что неважно, там сегодня я смотрел ролик, в Канаде заапрувили там автаназию. Ну, то есть понятно, что сейчас это так делается на старте, а дальше просто будут пенсионерам говорить, ребят, ну зачем мы вам будем платить пенсию, давайте мы там 10 тысяч долларов дадим вашим внукам на образование, а вы как бы за счет этого как бы укольчик собачий, и вы ку-ку. Но заапрувили в Канаде там автаназию. Ну, там уже есть машины для автаназии, да, что человек, он не просто умирает, он приходит в красивую комнату похоронного дома, ну, там гроб стоит сзади, вот, ему там делают укольчик, и он там с родными вместе там прощается и курлык, и уходит из жизни. И таким образом, типа, его страдания заканчиваются. Но главная прибыль, зачем платить пенсии, зачем человека лечить? Он всю жизнь отработал, платил налоги, но теперь ему надо позволить возможность радостно выйти из этого мира как бы под всеобщие аплодисменты. И, может быть, еще таким образом освободить немножко место в этом пространстве. Вот, эта идея, она такая крайне нелепая, материалистическая, потому что если материальное существование заканчивается таким образом, то, скажем так, в чем смысл? Но Бхагаватам говорит о том, нама санкиртана ясья. Если человек, он участвует в санкиртане, и в процессе его жизни он воспевает, слушает святое имя Господа, то это святое имя Господа приводит его к совершенству. Как вот, пожалуйста, пример Нанда Гихини, да? Наша преданная из Крыма, ее мужу осталось жить несколько недель. Когда она мне позвонила, она сказала, что у него уже тяжелая стадия рака. Все, я уже заканчиваю. 2 минуты. Вот, и такая ситуация, что когда я с ней уже поговорил, уже ну, как бы было поздно пить боржоми. И в какой-то момент мне позвонила Харидаси и сказала, ну, ему совсем плохо, поэтому сейчас, наверное, не лекарство, а махамантра. Я записал ему махамантру. Я сам как бы записал махамантру, ну как, даже не понимая, каково благо будет от махамантры. Я записал махамантру, и, представьте, перед уходом он слушал эту махамантру, потом открыл глаза, сказал Харе Кришна, улыбнулся и ушел из этого мира. То есть святое имя, оно в конечном итоге дало те самые удивительные результаты, о которых мы все слышали, да, когда человек уходит со святым именем, и когда человек показывает на лице счастье, да, то есть святое имя, оно, не знаю, на каком уровне он воспел святое имя, там чистое святое имя, там намабас или намапарат, но сказано, что даже просто намабас уже способен даровать человеку освобождение, ну или как минимум это будет очень благоприятное вайшнавское рождение. А я думаю, что это был как минимум, я не знаю насчет Шудханама, да, там достиг ли он любви к Кришне, это невозможно для нас ориентироваться. Но как минимум мы понимаем, что этот человек в своей жизни, он хорошо относился к вайшнавам, он не критиковал вайшнавов. Он считал, они верующие, я неверующий, но что-то моя жена верующая, я помогаю жене, помогаю им, хорошие ребята. То есть он, может быть, глубоко не вникал в философию, но в момент, когда ты оставляешь свое тело, понимаете, философия не так важна. Философия нужна нам для жизни, когда мы живем, когда мы с вами будем умирать. Какой смысл от философии там, слушать ее за момент? Хотя даже это, может быть, дает некое понимание. И таким образом он оставил этот мир, воспевая святое имя. Поэтому, друзья, вот эти две работы, Бхактисиддханта Сарасвати, такой комментарий к Шиши, Раштаке и Вайшнавизм Нимы, и, пожалуйста, очень большая просьба переслушать, изучить. И, может быть, мы это обсудим на каких-то наших зумах, скайпах и так далее, потому что тема очень-очень важная, и мы должны как бы в нее погрузиться. Поэтому, пожалуйста, все прослушайте эти две работы. Там она есть одна письменная, другая в аудиоформате. Может быть, найдете ее письменную, кто любит читать с бумаги. Сделайте какие-то свои ремарки, сделайте какие-то свои поправки. Напишите там, что вы поняли, и давайте это обсудим в каком-то зуме. Это будет очень-очень интересно и очень важно. Всего хорошего. На этом я заканчиваю передачу. У нас очередная встреча запланирована. Воспользовался возможностью такой, как бы, скажем так, паузы. Вот. Всех обнимаю. Всего самого-самого хорошего. Всем мои поклоны. Движемся дальше к летним фестивалям, к событиям. Вот. Постоянно практикуем духовную практику. Постоянно углубляем свое сознание, понимание и делимся им с другим. Ребята, очень рад вас всех видеть и слышать, не буду перечислять все имена, ну вот, но у вас, как всегда, как бы живая команда. Итак, вайшнавизм мнимый и, так сказать, воображаемый, и комментарий на Шикшаштаку «Святое имя». Две очень важные работы. Постарайтесь на этой неделе их переслушать, постарайтесь сделать себе какие-то поправки, и, может быть, мы там с Расанандой где-нибудь там к пятнице, к четвергу сделаем какой-то зумчик на эту тему, и постараемся уже не просто там, так сказать, пойти по вдохновению, а обсудить какие-то вещи. Ну, еще такой момент. Недавно читал Вишванатха Чакраварти. Очень много интересных моментов он говорит между там Прага Бхакти, Вайдика Бхакти, ну, достаточно сложных. Я понял, что Вишванат, он так, ну, серьезную антологию пахтает, не наш уровень. Но очень важную вещь сказал Вишванат Чакраварти Такур, что следование Экадышам – это очень-очень важная вещь. Бхагавата Катха – исследование Экадышам. То есть это то, что я услышал от него, потому что часто мы пренебрегаем Экадышами, думаем, ну так, Экадыши, сейчас нет времени. Ну, вот, поэтому постарайтесь беспрекословно следовать Экадышам, максимально концентрироваться на этом. Это служение Туласи тоже, он говорит о том, что это очень-очень важный момент служения Туласи. Поэтому вот такие вот вещи, которые дают нам силу на духовном пути, дают нам силу воспевания святого имени, это определенные усилия над собой. И я, знаете, как-то уже в духовной жизни думал, что вот, я над собой не должен применять какие-то усилия. Нифига, надо применять, надо стремиться вот свою эту похотливую материалистическую природу побеждать через аскезу. Аскеза в Кали-Югу запрещена, поэтому воспевание святого имени – это ягия, а следование Экадышам, следование вайшнавским дням и ежедневное слушание Харикатхи – это крайне-крайне важная часть нашей духовной жизни. Поэтому, друзья, не забывайте вот тот момент, что там напишите там через два дня Экадыши или скоро Экадыши, подумайте там Экадыши, да, смогу ли я вот в этот день как бы углубиться в служении Господу, потому что это мать Бхакти. И наоборот, Вишванат пишет в своих комментариях, что неследование Экадышам разрушает человеческую жизнь, разрушает всю удачу. То есть нужно понимать, что если святые говорят, что что-то очень важно делать, то не делать это имеет определенный результат. Поэтому, друзья, мои поклоны вам, Чакалпатрубисчакри, Пасингдеву Чапа, Титанам, Паванеби, Вишнаюби, Намонамага. Вот, я слышу, что меня вот Наталья слушает из Лос-Анджелеса. Наталья, может быть, там вы не позвоните, сейчас у меня просто совещание еще там, созвоны, а вот, может быть, днем во второй половине дня и по поводу фестиваля Прахупады хотел вам сказать несколько слов. Ну и все остальные, кто находится в Украине, в России, большое всем спасибо, что поддерживаете свое присутствие. Это очень важно в реал-тайме. Будем переходить на какие-то зумы, будем углубляться, будем делать какие-то такие вот хорошо бы, что преданные, которые в теме какие-то микродоклады давали нам о своем понимании. Это очень-очень важно. Поэтому, друзья, работаем над собой, делаем работу над собой главной целью нашей жизни, да, не просто какую-то псевдо-Хари Кришна. Псевдо-Хари Кришна – это очень легко. Сказал Харибул, поставил все тилаки и изображая себя счастливым человеком. А вот работа над собой, погружение в сознание Кришны, возможность по милости Господа превзойти свою порочную природу – это очень главная, важная тема нашего с вами духовного прогресса. Всего хорошего, мои поклоны, и еще раз Харе Кришна. Sweet.